Всем привет! С вами Радио Репрессии, специальный проект ОВД-Инфо и Радио Сахаров. Каждую неделю мы рассказываем о политических преследованиях в России и о людях, которые с ними сталкиваются. В сегодняшнем выпуске – воронежский электрошокер и лишение гражданства из-за стендапа. Начнем с Воронежа. Там возбудили новое уголовное дело против активиста Григория Северина из-за разговоров, которые он вел с сокамерниками в августе 2024 года, отбывая срок по первому делу. По версии следствия, он отговаривал других заключенных ехать на войну. Первое дело на Северина о публичных призывах к экстремизму завели из-за того, что он якобы написал во ВКонтакте «режь гыбню» под постом о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке. Активиста осудили на 2 года колонии поселения, а спустя год после освобождения снова отправили туда на 84 дня. Суд решил, что ему неправильно засчитали в срок дни, проведенные под домашним арестом. В среду Северина снова поместили под стражу на 2 месяца, уже по делу о повторной дискредитации армии. Обыски по этому делу прошли не только у Северина, но еще как минимум у 6 воронежских активистов. Некоторые из них рассказывали об избиениях и пытках. Александра Желтухина после обыска госпитализировали с переломами 5 ребер и 5 позвонков. Он с трудом говорит и двигается. Федора Орлова, другого воронежского активиста, к которому в этот день приходили с обыском, тоже избили. Рисовали на его теле и использовали электрошокер. Били электрошокером и активистку Надежду Белову, ее мужа и сына. Последнего еще и угрожали отправить на войну. Во время обыска у всех изъяли банковские карты и паспорта. А на следующий день хозяйка квартиры, куда ворвались силовики, потребовала от Беловых съехать. Несмотря на то, что формально обыски проходили по делу Северина из-за разговоров с сокамерниками, все, к кому пришли, рассказали, что сотрудников интересовал телеграм-канал «Свободные люди Воронежа» и его администраторы. Житель Воронежа Никита Несмеянов через 2 дня после обысков вышел в одиночный пикет с плакатом «Мы не забудем, мы не простим. Долой полицейский бандитизм». Подпись сопровождалась фотографией избитого Александра Желтухина. Его задержали, в полиции сотрудники центра Э угрожали Несмеянову избиением и отобрали телефон, но потом вернули его и отпустили из отдела с предупреждением. На следующий день после Воронежа массовые обыски прошли в Москве у бывших муниципальных депутатов и их родственников. Силовики пришли домой к Галине Фильченко, жене Надаре Хананишвили, матери Ильи Азара и жене Игоря Глека. Азар, Хананишвили и Глек находятся не в России. Их родных и бывшую коллегу Галину Фильченко допросили как свидетелей и отпустили. Фильченко рассказала нам, как все это происходило.
Я была у дочери, это в Переделкино, в Подмосковье. И к нам в Переделкино приехали полиция, ну и представители следственных органов, как я понимаю, в квартиру к моей дочери, да, с обыском. Они забрали у меня телефон, искали, ну, я так понимаю, средства связи, но они сказали, если я добровольно отдам телефон и скажу пароль, то они будут дальше продолжать обыск проводить. Сказала, отдала в надежде на то, чтобы они посмотрели, что там ничего криминального нет, и мне его вернули. После того, как они провели обыск, изъяли телефон, они отвезли меня с мигалкой на их спецтранспорте в ОВД Никулина. Вот, это, я так понимаю, Тропарёво-Никулино район. И, соответственно, у следователя прошел допрос, после чего вернули мне телефон, после того, как они его посмотрели, и после того, как мы подписали все документы, протокол соответствующий, отпустили меня. Учитывая, что это у меня уже 4-й по счету обыск, я, конечно, уже как бы более терпима ко всем этим мероприятиям, но к этому же невозможно на самом деле привыкнуть. Поэтому, соответственно, все равно как бы возмущение и такие эмоции все равно не покидают. И, в принципе, при допросе я, ну, насколько возможно, корректно, в корректной форме там все это высказала. Меня спрашивали про депутатов, про этих 4, знаю ли я их. Как бы я их охарактеризовала, и, естественно, я все, что могла, хорошее о них сказала и не собиралась там отказываться и говорить, что я их не знаю. Но как бы я сказала, что после депутатской деятельности наше взаимодействие как бы закончилось, и поэтому ничего о дальнейшей судьбе этих экс-депутатов мне неизвестно.
Фигурантами уголовного дела стали Азар, Глек, а также экс-мундепы Елена Русакова и Сергей Власов. По версии следствия, все они размещали посты в целях вербовки и вовлечения новых участников в деятельность Ассоциации депутаты Мирной России, которая признана в России нежелательной организацией. Зарегистрировали ассоциацию в Германии, где она проводит антивоенные марши. На этой неделе силовики вновь посетили акциониста Павла Крисевича, который только в январе вышел на свободу после 5-летнего срока из-за перформанса. В июне 2021 года на Красной площади он выстрелил себе в голову холостым патроном, чтобы привлечь внимание к проблемам политзаключенных в России. Что понадобилось полицейским от Крисевича на этот раз? Они предположили, что он посмотрел в Фейсбуке видео галериста Марата Гельмана, который много лет не живет в России и в ноябре стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма. По этому делу ранее прошли обыски в Перми, в Музее современного искусства «Перм», у арт-директорки музея Наилии Алхвердиевой и у ее коммерческих партнеров, и в Подмосковье, у главы онлайн-кинотеатра «Кион» Игоря Мишина. После обыска Крисевич рассказал, что у него ничего не забрали и на том спасибо, и только посетовал на необходимость убираться после неожиданного визита. «Когда остаешься в России, к таким вещам привыкаешь. Но это не повод прекращать поддержку политзаключенных. И вы не бойтесь», — написал он. Силовики настолько увлечены своим делом, что заводят новые уголовные дела не только на освободившихся, но и на все еще отбывающих срок. Мы неоднократно рассказывали про художницу Людмилу Разумову, осужденную из-за антивоенных граффити. Только за последнее время ее неоднократно помещали в штрафной изолятор и отказывались лечить. После голодовки ее доставили в больницу, а там на нее напали. Во время бытового конфликта с сокамерницей Ксенией Набатчиковой Разумова облила ее горячей водой, после чего Набатчикова набросилась на художницу, начала бить и душить ее шнуром от кипятильника, отчего Разумова потеряла сознание. Работники больницы зафиксировали у художницы следы избиения и удушения. Художница уверена, что Набатчикова специально подселили к ней в одну палату, чтобы спровоцировать конфликт. В итоге именно из-за этого эпизода на Разумова завели второе дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью с использованием предметов, используемых в качестве оружия. Не оставляют в покое алтайскую журналистку Марию Пономаренко. Только недавно ее приговорили к году и 10 месяцам из-за того, что она якобы поцарапала сотрудника колонии. Но теперь прокурор счел наказание слишком мягким и оспорил приговор. Пономаренко задержали в Петербурге в апреле 2022 года из-за публикации об уничтожении Трамп-театра в Мариуполе. Ее этапировали в Барнаул и осудили на 6 лет по статье о военных фейках. В заключении Марию неоднократно помещали в ШИЗО и в карцер. Она сталкивалась с насилием со стороны персонала и пыталась покончить с собой. У Пономаренко диагностировано истерическое расстройство личности. Ее адвокат подчеркивал, что она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи, которая не может быть обеспечена в условиях СИЗО. Женщинам, выступающим против войны, в заключении приходится особенно тяжело. Одну из них вы все еще можете спасти. На платформе «Заодно» открылся сбор для оплаты работы адвоката в деле Радмилы Рябцевой из Вуктыла. Радмила – многодетная мать. Дело на нее завели по статье о дискредитации армии за спор с участником войны в местной группе ВКонтакте. По версии обвинения, Радмила назвала российских солдат чистильщиками, а не спасителями. А также сказала, что они жертвы пропаганды, попавшие в дьявольскую секту. За это ей грозит до 5 лет колонии. Поддержать Рябцеву можно по ссылке в описании выпуска. Сотрудникам ФСБ не понравились шутки. По их инициативе стендап-комиков Слава Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили российского гражданства. Причиной стали высказывания артистов против войны и о необходимости подрыва основ конституционного строя России во время концертов в Европе. ФСБ сочла, что это создает угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Возможно, оба комика не сильно по этому поводу расстроились. Комиссаренко – гражданин Беларуси. Российское гражданство он получил только в 2021 году, а уже через год уехал из России. Романов родился в Украине и получил российское гражданство только в 2018. В 2022 году комик тоже уехал из России. Он получил израильский паспорт, а также подал заявку на гражданство Румынии. Иногда за решетку людей приводит не собственное высказывание, а чья-то провокация. На этой неделе ОВД-Инфо выпустило расследование про Веронику Горецкую, студентку ростовского юрфака, которая подбивала молодых людей кидать коктейли Молотова и писать на стенах политические лозунги, а после становилась свидетельницей обвинения. Нам известно о двух уголовных делах с ее участием. В первом деле трое молодых людей написали на стене «Путин вор». Горецкая все снимала на розовый айфон, а после задержания дала показания против всех. Второе дело началось с новогодней вечеринки. Горецкая позвала гостей, а через два дня пригласила их встретиться снова. Всех собравшихся задержали силовики по делу об угрозе теракта. Горецкая, по версии следствия, не только познакомила молодых людей друг с другом, но и внушила им мысли о поджоге военкомата, а затем написала явку с повинной. Вот такой комментарий от самой Горецкой нам удалось получить через ее знакомого.
Я не вижу смысла вот этой бабе. Я, кстати, знаю ее, блядь, она из Питера, там дура. В бюджетной структуре, кстати, работает. Но не в этом суть. Я не вижу смысла перед ней вот как-то оправдываться, знаешь, чтобы я ей не сказала, они это обернут против меня. Вот прошлое дело, вот когда вот по этим граффити, так и получилось. Дело на самом деле вот ничего не стоило. Там надо было просто с самого начала всем признаться, и не было вот бы никакого спектакля. Они же вот эти ОВДшники начали нам советовать всем, чтобы мы права качали, там 51-ю статью брали. Блядь, дело о граффити на заборе, понимаешь? И в итоге вот этот один, который с ними работал, вот этот вот, который последний с ними остался работать, он в СИЗО там 2 месяца отсидел, и в итоге там, ну, все равно ему-то как бы надпись на стене, ему штраф какой-то выписали, а остальным вообще как бы их, вот нас после допроса всех и обвиняемых, и свидетелей, на всех просто отпустили домой, без подписки, без ничего, вот просто идите домой после вот, ну, после задержания. То есть понятно было, что ничего, ни во что это не перерастет, и в итоге, ну, так и получилось. Те, кто как бы все нормально дали показания, это мы обвиняемые, и я, все у нас было нормально, и ничего это дело из себя, в принципе, не представляло. А УВДшники, им просто нужно создать спектакль. Им нужен вот спектакль, шоу, чтобы вот были узники совести, чтобы выставить, какой режим плохой, нечестный, какие кругом там провокаторы, агенты, и вот все в этом духе. И они за это деньги получают. Чем больше вот будет спектакля, чем больше будет желчи, тем больше им на это выделят денег. То есть у них вся суть в этом. Вот, поэтому, вот, честно, ничего общего, ну, не хочется мне с ними даже общаться, вот, зачем, ради чего оправдываться. Тем более, опять-таки, вот, я тебе скину, ну, скриншот, просто, ну, там понятно, по 2-3 сообщениям, понятно, что эти, что за люди там сели в тюрьму, что это не узники совести, это просто чистые мудаки. Мудаки, которые просто искали, что вот, где поджечь. Почему я с ними общалась? Да потому что, ну, вот, со всеми я общаюсь, с дураками часто общаюсь. Понимаешь, вот и у меня еще такой дипломатичный характер, что, вот, видишь, я же говорю, не хочу ничего доказывать, не хочу в спор лезть, то есть, ну, на пустом месте. Вот, допустим, значит, есть общий знакомый Макс, который за репримен, и он мне часто затирает какую-то фигню, знаешь, ну, между нами, вот он затирает то, там, про вот СССР, что вот наш СССР не развалился, юридически мы в СССР живем, вот, то про какие-то секты, то вот еще что. Я к нему нормально отношусь, и я ему никогда не скажу, что, Макс, ну ты мне херню втираешь, какие нахуй секты, какие вот это, знаешь, там всем надо коммуну какую-то создать, вот это вот, я так, ну, киваю, ну, как бы пытаюсь иногда разобраться, найти какую-то логику, иногда она есть, иногда я ее не вижу, но, понимаешь, он здесь просто, что, допустим, касательно Макса, и там, ну, есть у меня еще такие, то есть, ну, просто то, что он предлагает, это бессмысленно, это не опасно, это не вредно, это просто, ну, я не вижу в этом большого какого-то смысла, пользы, что это что-то изменит. А я именно чисто дебют, который, понимаешь, там, пойдем что-нибудь взорвем, пойдем кого-нибудь убьем. Ну, и как бы, конечно, логично, закономерно, что эти дебилы оказываются в тюрьме, что как бы, блин, ну, понятное дело, что все читается, все слушается, и потом приходят, конечно, ко мне и спрашивают, а знаешь ты их? Я говорю, ну, знаю, да. И как бы... А что мне на их сторону становиться, бить себе рукой в грудь, говорить, что вот я тоже такая же, я там поддерживаю терроризм и что-то такое, ну, блядь, чё, ну, вот, по точке зрения ОВД-инфо, вот я так и должна была поступить, понимаешь? Поэтому, ну, с одной стороны, как бы, понимаешь, у нас власть, она, ну, мягко говоря, скажем, не идеальная, то есть есть с чем как бы бороться, а с другой стороны, понимаешь, те, кто финансирует все эти оппозиционные движения ОВД-инфо там из-за границы, они все грантоеды, все западные, вот, они, блядь, ничем не лучше, вот реально, блядь, они, наверное, еще и даже хуже, поэтому...
Как действовала провокаторка и что о ней думают пострадавшие, можно прочитать в расследовании ОВД-Инфо. Ссылка находится в описании выпуска. Это были радиорепрессии. До встречи через неделю.